Перед вами перевод 10 стихотворения этого цикла. Оно очень ассоциативное. Конечно, тема в нем понятна, она довольно видна, но ассоциативный ряд... Может, мы закроем окно все-таки? И некоторые метафоры, они напоминают библейский стиль, они напоминают и напрямик, и в ироническом несколько ключе. Вот. Давайте прочтем это. Авар каиц веод ло ношану, гагуй беагум. Дамим удмаот угшамим, шмей ашамаим мезагум беяхдав. Умаамаким банефеш безману маком сфагум. Яфим акрамим беахарей бецирам. Машу имахи бакрина, על גפן וגפן, ובמראי הקרקע הקרמי, הבלדות בתא היעיני, נלקחו לרחוק ברינה, בידי שודדים, ואין נושאים פה קינה, כי אל נתננו לילך עוד לנשום עוד לישון, או לשכב ולשמוע לגשם הולך בעולם, ולזכור אז פני תמוני קברים ויקרת קולם, ולחזות איך הללו נראים בשעולם. והגשם הולך בעולם, תבורך התקרה והתברכו קירות, ותבורך נידי האישה שהציעה משכב, אך יש, וחלפיציו מלאך מהלך הגשם נפסק, ומן אב צף ירח, זהו האויב אז אלינו נשקף, בין שאנו רואים, בין שאיננו רואים, אבל הנהרות אז גויים, וגויים. С первой строчки Ури Цви Гринберг напоминает нам библейский стих. Авар каиц веод ло ношану. Прошло лето, и мы еще не спаслись. То есть, то, что библейский стих нам говорит, это почти точный стих, не совсем, не на 100%, но почти точный стих. Мы еще не спаслись. И тут он добавляет, «Гагуй беагум», сказано с грустью. Где сказано? Сказано в Библии, в Писании. Уже сказано там, надо будет сказать. Уже там это сказано. Прошло 3000 лет, и это до сих пор верно. Несмотря на то, что весна и лето дают такие надежды, плодородие, буйство цвета и вкуса, и запахов. Но все это проходит. А мы еще не спаслись. От Лоношану. И дальше он показывает нам, что же происходит. Тамим удмаот угшамим, шмея шамаим мезагум. Крови я здесь. Ой, написал криви. Крови и слезы, и дожди. Небеса небес смешали их. Беяхдаб в одно. Умима амаким банефеш пизману маком сфагум. А глубины души, времени и пространства их впитали в себя. То есть, что это значит, что мы еще не спаслись? Вот этот круговорот воды в природе, жидкости, и крови, и слезы, и дожди.
Кровь, слезы, и дожди. Небеса небес.
Смешали их. Угу. И вот они и смешаны вместе с одной стороны, а в другой впитаны в глубины души и природы, времени и пространства. И оттуда все. Мы это увидим и в следующем стихотворении. Оттуда все растет. Из этого смешения всей жидкости, а жидкость и кровь, и слезы, и дождь – это жизнетворная жидкость, это жидкость жизни. И все эти жизненные, природные, душевные, плотские страсти – все это жизнь и есть. Следующая строфа. «Яфим акрамим бяхадаи бецирам». Машу и Маги и Бакарина. И тут я, может быть, придумал слово, но он тоже почти придумал его. Красивые виноградники в послесборье. Вот это слово я придумал сегодня. Послесборье. Может быть, хорошее, не может быть и нет. Это вам решать. Но то Бяхарей Бецирам. Сбор винограда это Бацир. Особое слово. Беахарей бецирам это тоже напоминает нам библейские обороты речи. Но такого нет. Это тоже Гринберг придумал. Красивы виноградники в послесборье своем. Что-то материнское в лучах. Тут, конечно, крина обычно переводится как излучение. Можете тоже взять это на вооружение. Но я подумал, что излучение это как-то слишком такое научное слово. В лучах. Алгефен вагефен. Увмар эга карка карми. На каждой лозе. Да? Гефен это лоза. Виноградные. И тут, хотя он повторяет дважды, в каждой лозе и лозе тоже можно сказать, или на лозе и лозе, но «Увмаре акарка акарми» и в виде почвы виноградной. Ну, тут, может быть, вы найдете более красивые слова. Наверное, найдете. Но что особенное в виноградной почве, наверное, знаете, это не чернозем, а это обычно скалистая, известняковая почва, которая быстро, быстро нагревается в лучах солнца. И также быстро зимою охлаждается. И это дает особый вкус и спелость самому винограду. И он говорит, что-то материнское есть в этих лучах. Они согревают быстро. Они как бы создают что-то. А что они создают? И тут он переходит к еще одному интересному подобию, уподоблению. Гавладот бетам гаейни нилкеху ларахок перина. Новорожденные вкуса вина, то есть сам виноград, снят, взяты вдаль с радостью. Да? Все мы помним вот это вот сбор винограда, когда наполняют корзины виноградом, несут на плечах далеко-далеко с песней, потому что это же очень приятно и радостно. Но сразу он на следующей строчке говорит, бидай шо дадим, руками грабителей, ведь они должны были остаться здесь. Они только что, они родились, они здесь, они должны эту почву удобрить во всяком случае и взрастить другие виноградные лозы. Но нет, их взяли. И несмотря на это, вэйн носим покина, но не возносит здесь плач. Кина — это элегия и плач в то же самое время. Когда-то было принято, что на похороны приходили женщины, которые плакали навзрыд, плакальщицы. Меконенот. Они специально создавали атмосферу. Они были... Это было их специальностью. Создавать атмосферу плача.
Это у евреев было?
У евреев тоже было, да. Было у евреев тоже. Кирула Миконенот, тоже библейский стих, который говорит, пригласите плакальщиц, чтобы оплакать кого-то, что-то. Да? То есть, конечно, это был обычай такой. И от этого же слова кина, плач.
За ту же и оплачивают цену.
Да.
Дали кнут. Дочу курень канат. Курень канатку покупать.
Нет, здесь корень куфьюд. Ну, а не куфнунгей. Кина. Ликонен. Вообще-то есть двухбуквенные корни, это куфнун вообще, это и кен, и слово каин от этого же идет, и кано, это приобретать, киньян, кен это же гнездо. То есть вот гнездо это и первое приобретение есть, то есть это символ приобретения, когда по веточке с каждого ветвя и ты что-то создаешь, вот ты это приобрел. Ну, это дело такое, что, конечно, библейские слова, о них говорить, это целая лекция о каждом слове. И тем не менее, он говорит, нет, не возносит здесь плач. А почему? Ки эль нетанану лейлех од, линшом од, лишом. Ибо Бог дал нам еще походить, еще подышать, поспать. О лишкав, лишмо алегешем голех баолам. Или лежать и слушать дождь, идущий в мире. И вот, как у Гринберга обычно происходит, он сразу переходит на другую картину. Казалось бы, из такой пасторальной картинки «Велизго раз пней тмуней кварим викрат кола» и вспомнить тогда лица, похороненных в могилах, и дорогие их голоса. То есть вот когда лежит человек, слушает дождь и вспоминает. Велахазот эйх галалу нир им биш олам. И видеть, как бы перед собой, представлять себе, как они выглядят в преисподней. Да. те, о которых вспоминаешь. Надо сказать, что слово «гешем», которое, конечно, здесь и переводится как «дождь», и вообще это «дождь», это, вне сомнения, верный перевод. Но «гешем», «гашмиют» в средние века по некоторым редким смысловым качествам, которые были уже в библейском слове этом, стали символом материи, материальности. Олам Гашми – это материальный мир. Или, например, новый новое слово, которое легагшим, то есть реализовать, материализовать что-то. Легагшим тиквот, халомот тиквот, неважно, районот. Махлекет агшама, да, потому что в 20-е, 30-е годы это слово стало очень, очень важным в сионистском лексиконе. Потому что это реализация сионистских идей. Да? И потом вы выходили книги, брошюры. Холмим умагшимим. Мечтатели и реализователи.
До сих пор есть сохнуть это
дело. Да, да, ну это только за это только зарплату дают. А то там все материализовано очень хорошо на этом уровне, но не более. Да? То есть вот действительно агшама это стало слово. Оно сегодня немножко менее в моде, чем было 40, 50, 60, 70 лет назад. Менее в моде. Но это слово, которое от этого же происходит. И так как Ури Цви пользуется этим словом, он пользовался и в 20-е годы, а это написано уже в конце 50-х, то есть надо себе представить, что когда он услышит этот дождь, он слышит какую-то реализацию, материализацию чего-то. И это его наводит на мысль о тех, которые уже нереальны, а не только в его сознании, в воспоминаниях. Следующая строфа. Вягешем голех баолам. Теворах атикра видбарху кирот. А дождь идет в мире. Благословен потолок, и да будут благословенны стены. То есть они нас ограждают от этого страшного дождя. Весь мир в дожде. Утеворахна идея иша шиития гамишка. И да будут благословенны руки женщины, которая постелила ложе. То есть вдруг он переходит от этого потустороннего мира преисподней в очень реальный внутренний мирок, огражденный от всего, в котором есть вот эта жизненная теплота. Но, и тут вновь это настолько характерно Ури Цви Гримбергу, можете себе даже его представить. В своей небольшой квартире в Рамадгане, дождь за окном, который он слышит и через крышу, в доме тепло, во второй комнате уже постелена постель, все хорошо. Благословенны руки, благословенны стены. И вдруг. Ах, еш, вехильфи цав малах, магалах, агешем невсак. Но бывает, и будто по приказу ангела, ход дождя прекращается. Умин ав цаф яреях. Зе гу гаоев аз элейну нишкав. Из тучи выплывает месяц. Это он враг тогда нам представляется. То есть вот этот желтый свет в ночи. Этот свет потустороннего мира. Кто есть враг живого? Смерть. Желтые глаза. И мы уже говорили об этом несколько раз. Для Ури Цви Гринберга месяц, луна – это целый ряд метафор, символов от самых романтических, связанных с его рождением, с какой-то тайной бытия, и до самых страшных. Тьмы, ночи, смерти. Вот. Если говорить почти в нееврейском таком коде. Враг рода человеческого. Враг наш. Тот, кто хочет взять у нас жизнь. Бенше ануроим, бенше эйн ануроим. Видим ли мы или нет, или не видим? Авала негарот аз, гоим вегоим. Но реки тогда вздымаются и вздымаются. То есть, с одной стороны, конечно, лунный прилив, река вздымается, ну а что это значит? А это значит, что воды снизу грозят утопить весь мир. Вот как представляется Гринбергу. Мы видим луну, потому что она сверху, а снизу реки вздымаются и вздымаются. Вот этот ассоциативный ряд, как я говорил, он как бы переходит от одного к другому, не обязательно точно связывая, но он создает атмосферу. И мы возвращаемся к самой первой строке. Мы еще не спасены, несмотря на то, что есть и поля, и виноградники. Они дают свое. И там есть радость, есть дом, есть ограда от дождя, от... Но все это не вечно. Это не дает спасения, а только перерыв. Потому что реки снизу вздымаются и вздымаются.